Марафон на эхе Москвы. Добрейшее утречко. Всем 4 часа 4 минуты и 10 секунд. Так показывают наши часы, наши походные часы. Вы уже ведая или не ведая, участвуете в, не помню, каком по счету марафонском забеге с Эриком Клэптоном. Причем на этот раз не будет уже ни Крим, ни Yardbirds, ни Derek and Dominos, а будет исключительно Эрик Клэптон. Хотя нет, не совсем. Вот, и знакомимся с участниками забега. Ну, вы сами, я думаю, участвуете, если, значит, должны сознавать, да, собственную персону, как-то чувствовать. Значит, бежите вы или не бежите, этим все сказано. А мы, это дядя Коля, наш Коко любимый. Он уже снова усвистал куда-то далеко вперед. А также Ольга Павловна, она, в общем, ведет забег сегодняшний. Ну, я так скромно где-то...
Может, ты уж не скромничай, дядя Володь. Начинаем мы забег с вещи... Делэни и Бонни Бремлетов and friends, и друзей. По той простой причине, что в прошлом эфире мы не слушали эту запись, а надо было бы, потому что именно благодаря этому коллективу, собственно, появился и первый сольник Эрика Клэптона. И, как ни странно, даже Derek and Dominos, просто потому что Джим Гордон на ударных, Бобби Уитлок, который играл на клавишных, и Карл Рейдл на басу, все эти музыканты, они, собственно, оттуда и происходят. И я думаю, будет интересно послушать концертную запись. Мы сейчас немножечко вернемся в прошлое, в декабре 69 года, когда была сделана эта запись. И вещь называется «Coming Home». Эрик Клэптон на гитаре.
кажется... Не напомню, Павловна, кто это.
Это были Делэни. Ударяется именно туда. Делэни and Bonnie and Friends. Друзья, соответственно, это были Эрик Клэптон, Джим Гордон. На ударных Бобби Уитлок. Этим клавишные, Карл Рэй, Делбас. Ну, еще, значит, группа товарищей на дудках и на подпевках. Вот если убрать дудки и подпевки, то как раз получится, собственно, костяк. Дерек энд Доминус.
Значит, теперь вот, по-моему, ты хотел об этом сказать, но, в общем, просто отвечая или продолжая, будешь одновременно отвечать на вопрос Николая. Он пишет, что нужно заводить шедевры, а не то, что забывается после первого прослушивания. Иначе марафон становится затянутым и скучным.
Я думаю, что вот в этом эфире мы будем с вами слушать как раз то, что забывается. Не в том плане, что не кануло в лету, а именно вещи, которые не хитовые, скажем, которые вы не услышите. То есть можно услышать на других радиостанциях, которые достаточно часто крутятся. Вот я их решила как раз и не ставить.
А вот в отношении этой вещи у меня такое ощущение, что она же не случайно прозвучала, просто в ней, в общем, угадывается, мне кажется.
Направление, в котором степени, да. В дальнейшем трудился Эрик Клэптон. Ну, мы, собственно, в прошлый раз остановились, закончили разговор о Дерек энд Доминус, и, в общем, там было очень... Начало 70-х годов для Клэптона было очень тяжелым временем, как он сам рассказывал, расставшись, так сказать, изложив, записав Лейлу, он не хотел, он не чувствовал в себе потребности записываться, играть, вообще как-то какую-то деятельность вести. И, значит, второй альбом Дерек энд Доминус, они начали его записывать, но в результате какой-то глупой ссоры все рассорились, и это мероприятие благополучно накрылось медным тазом. И Эрик, ну, 2 года фактически жил дома, вот, вместе со своей подружкой, они принимали наркотики в больших количествах, и, ну, в общем, по свидетельству друзей, он имел
чай.
Да хуже там все было. И он имел серьезные, совершенно нешуточные планы сыграть в ящик. Это абсолютно как бы не на шутку дело было. Вот, и, в общем, ну, есть, конечно, такая теория, что Эрик решил... Ну, и что касаемо концертных выступлений. В августе 71-го Эрик выбрался в Нью-Йорк на концерт для Бангладеш ради Джорджа. Он это сделал. Причем здоровье его было не очень, вот, но, однако, фэны этого не заметили, он сыграл. Как говорится, мастерство не пропьешь. Он сыграл очень хорошо. И в декабре того же 71-го Эрик участвовал в концерте своего друга Леона Рассела в Лондоне. Но он стоял там в тени, и многие даже не поняли, что это был Клэптон. Вот в 72-м он записывался со Стиви Вандером, хотя эти сессии не попали на записи, ни на какие, нигде не были никогда изданы. Хотя говорят, что... Ну, они со Стиви очень подружились тогда. Ну, им дома, собственно, он записал множество демо-записей, сочинил, ну, многие песни, которые потом, впоследствии 70-х, появились на альбомах. Но на самом деле человек просто постепенно терял волю к жизни и просто перестал ощущать смысл, зачем это все. Вот, и тут, значит, возникает некто Пит Таунсенд. История была такая. Он, ну, просто услышал Лейлу, на самом деле, он знал, что происходит в жизни Эрика, что человек просто ставит на себе крест, и жизнь его фактически уже... Ну, то есть он готовит себе судьбу Джимми Хендрикса. Вполне это было абсолютно реально. И, в общем, история такая, что, ну, Таунсенд, он практически ущерб собственной семейной жизни, он просто чуть с женой не развелся из-за того, что он практически все время уделял Клэптону. То есть несколько месяцев он чуть ли там не дневал, ночевал у него. Вплоть до того, что он даже никакой музыки не записывал. То есть он часто в интервью говорил, что вот многие не понимают, куда я угрохал эти несколько месяцев своей жизни, зачем я это сделал. Но кто-то должен, видимо, был Эрика убедить, что ему нужно жить дальше. Вот. И, видимо, столько именно энергии требовалось, сколько на это дело затратил Таунсенд. И был он хитер. На самом деле он знал, что концерт, публика, вот это то, что нужно Эрику, чтобы вернуться к жизни, к ощущению...
А каким вообще образом? Откуда взялся Пит Таунсенд? Почему? Просто вот...
По дружбе. Собственно, он, ну, как бы его поразило... Ну, я просто читала во многих интервью, что там он сидел как-то, ну, в баре, слушал Лейлу и доказывал всем, кто желал слушать, какое горе, что вот какая потеря для рок-музыки, для мира вообще, что, ну, если Эрик сделает с собой то, чего он хочет сделать, ну, а именно, ну, вот, сыграть в ящик. Вот, и он, собственно, то есть только из-за этого, из-за личных каких-то своих Тут нет никакой корысти вообще. Вот так сложно. Вот, и значит, подвернулся такой случай. Некто лорд Харлих, который был, кстати, отцом подруги Эрика, которая тоже там медленно умирала вместе с ним в доме. Вот он организовывал серию благотворительных концертов в честь вступления Великобритании в европейский рынок. Вот. И один из таких концертов был концерт в Рейнбоу, в театре Рейнбоу. И с 13 января 73 года состоялось, то есть два шоу произошло. Вот. И как сам Клэптон говорит, что он эти шоу отыграл, ну, с большим удовольствием сделан, это вообще вышел на сцену ради Тауншенда в основном. Потому что, как вот он, как написано во вкладочке к полной версии концерта, а ведь ее сейчас как бы есть две версии: укороченная, которая вышла в 73-м же году, и полная, которая совсем недавно в ремастированном виде вышла. Как говорит сам Клэптон, он не верил в собственную ценность, не верил в собственную значимость. Вот в это верил только Тауншенд. Ему как-то удалось убедить Эрика, что жить надо дальше. И прием публики очень тоже его как бы впечатлил. И на самом деле музыканты, просто имена потрясающие. Рон Вуд, Рик Греч на басу, Стив Винвуд на клавишных, Джим Капальди на ударных, Джимми Карстейн, опять же, на ударных. Все это было записано Глином Джонсом и на мобильной студии Руни Лейны. Поэтому первоначальный микс был не фонтанистый, не очень хороший, потому что там много было народу и всего 8 дорожек. Но мне кажется, ремастированная версия гораздо лучше. Вот мы недавно переизданная. И вот сейчас мы будем с ней слушать версию Crossroads, и в самом начале вы услышите, как Эрик просит народ поаплодировать там, что, потому что если бы не он, то он бы не поднялся на сцену.
I'd like you actually to give your thanks to the man that got me to come up here, because I wouldn't have done it if it hadn't have been for him. Pete Townsend. Thank you very much.
Down to the crossroads, I fell down on my
sinking down.
Ну вот, это был концерт в театре «Рейнбоу» 13 января 1973 года. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Только 10 апреля 1974 года Эрик созвал пресс-конференцию, на которой рассказал журналистам все о своем пристрастии к героину и о том, как он вылечился, а как бы его... Был очень такой метод лечения, называется Black Box Treatment. То есть черный ящик посылает разряды электричества, и катод, ну или там что там, зажим какой-то прикреплен к уху подопытного, несчастного. В общем, Эрик сказал, что электрические разряды, которые в его мозгу, значит, он сказал, что это было ломка, не могла быть хуже, сказал Эрик. Это помогло ему оказаться.
Что-то я припоминаю, что, по-моему, также вот Питер Грин что-то лечился. Mm-hmm. И как-то вот это вот вообще для него плохо закончилось,
по-моему. Ну, вообще, по-моему, просто лучше в это не связываться. Да. Но надо сказать, что к Таунсенду свой долг Эрик отдал 10 лет спустя, когда, в свою очередь, тем же, позволяю сказать, чаем увлекся и Таунсенд. Вот Эрик нашел ему врача и точно так же убедил его, что жить надо дальше. Так что, знаете, просто у спасателей есть такое поверье, что если ты кого-то спасаешь, то ты за этого человека в ответе. И, в общем, ну, по жизни я просто как бы, поскольку и тот другой музыкант мне очень близкий, я знаю, что по жизни они вот так и не просто поддерживали друг друга, а там у них общие музыканты играли в группе сопровождения. Ну и далее по тексту.
Значит, Павловна, да. Прежде чем ты продолжишь, ага. Вот Валентина Леонтьевна из Ростова-на-Дону тебя с прошедшим ТРом поздравляет.
Спасибо.
Вот. И, значит, такой вопрос от Виктора. Ну, я думаю, что Виктор, мне так кажется, явно заблуждается. Все-таки Клэптон, чтобы вместе с Харрисоном и с Орбисоном играл в какой-то одной группе, по-моему, такого не было. Да? Правильно?
Может, я еще не знаю, такого не было.
Харрисон, Орбисон, Джефф Лин и кто там еще был? Том Петти, это да. Вот Traveling Wilburys были, но там Клэптон не играл.
Баб Дилан.
Да, и Баб Дилан, да.
Итак, значит, в это время басист Дерек Андаминус, пока Эрик, значит, репетировал свои похороны у себя дома. Все это время Карл Рейдл присылал ему записи, пытался его заинтересовать современным тем, что делается в музыке, делалось в музыке в то время. И, значит, в мае 1974 года Эрик прилетает в Майами для того, чтобы записать свой новый альбом. Карл Рейдл подобрал ему такую группу, практически все они были из Тулсы, из города Тулса, Оклахома. Поэтому он как бы прозвали его Оклахома Покет, Оклахомский карман. В эту группу входили Карл Рейдл на басу, естественно, Джейми Лдакер на ударных, Дик Симс клавишные, Джордж Терри гитара, Ивона Элиман, которая прославилась, исполняя роль Марии Магдалины в «Иисусе Христе», суперзвезде. Вот, и позднее, потом уже, на следующем альбоме присоединилась Марси Леви. Все музыканты из Тулсы. Вот, значит, Эрик прилетает в Майами, и в конце мая 1974 года записано уже более 30 песен. Том Даут, который являлся режиссером, как мы помним, он участвовал, он был звукорежиссером и на «Дизраэли Гирс», и на другом еще каком-то альбоме «Крим». Вот, он был звукорежиссером и здесь. И он собственно, отбирал... треки для альбома, который получил название 461 Ocean Boulevard. То бишь, это был адрес, по которому располагалась студия. Альбом записывался в мае 1974-го и вышел он в августе 1974-го. По словам Эрика, он когда приехал в Майами для записи, он совершенно не представлял, что они будут записывать. Людей, ну, музыкантов, кроме Карла Рейдла, он не знал никого, поэтому как бы без особой, так сказать, несколько ему было неловко вот показывать им ту музыку, которую он записал в годы своего там заточения добровольного дома. Поэтому много вещей они просто сочинили на месте или играли какие-то традиционные вещи. Но сейчас мы послушаем с вами именно ту вещь, которую Эрик записал в тот момент, когда пытался избавиться от зависимости, понятно какой. Но, собственно, и вещь-то про то самое. Господи, дай мне силы жить дальше. Ну, в общем, что еще остается говорить, когда такие дела? Как вы слышали, Эрик играл на добро. Этот инструмент вообще он очень полюбил и очень-очень много как бы записывал вещей в сопровождении добро. Вообще, как многие критики отмечали, альбом был началом периода, когда Эрик упорно не солировал. Вот не солировал на своих дисках. Он пытался как будто избавиться от статуса гитарного бога. Вот. И вообще всячески выпускал ту музыку, которую от него не ждали. Множество номеров, вот, например, в стиле регги. Как-то он послушал вещи «I Shot the Sheriff» Боба Марли, которого тогда еще никто не знал. И вообще даже не планировал он выпускать эту вещь в качестве сингла. Ну, Том Даут ему это посоветовал. Вот. Хит... Это был хит номер один в США, и вообще по всему миру. Да и до сих пор его можно слушать по радио. Вот. Собственно, на альбоме была вещь народная, «Motherless Children», ускоренный такой блюз Роберта Джонсона, «Steady Rolling Man», вот одна вещь гитариста Джорджа Терри. Ну, словом, очень такой разнообразный получился альбом по звучанию, причем подчеркиваю, что это была всего лишь треть записанного материала. Но вообще это как бы характеризует вообще все 70-е. То есть альбомы были очень такие тихие, камерные. Такое ощущение, когда вот его слушаешь, вот альбомы этого периода, когда их слушаешь, кажется, что разговаривают лично с тобой. Это, конечно, на сцене происходило несколько другое. Мы концертные вещи будем слушать. Вот. Но сейчас мы послушаем еще одну вещь с этого альбома, достаточно известную, но она тоже из такого, скажем, личного и камерного, что ли, репертуара, если можно так выразиться. Она называется... «Let It Grow», и Эрик здесь тоже играет на добро и на акустической гитаре. Standing at the crossroads, trying to read the signs, to tell me which way I should go to find the answer, and all the time I know, plant your love and let it
Loveless, loveless.
В 1974 году Эрик отправился в турне по Америке. Соответственно, летом и осенью было огромнейшее турне. Эрик собирал стадионы. Турне сопровождалось выпивкой и, значит, достаточно разнузданным поведением. Учитывая,
турне
что,
всегда так, видимо.
Да, что в то же время The Who гастролировали всячески. То есть, ну, это все, естественно, люди вместе порой играли на сцене, частенько вместе выпивали, а после... Все это потом появлялось в газетах. В общем, люди развлекались. Эрик в то же время был очень счастлив по поводу своей группы. Сопровождение, все они были американцами, варились в блюзе всю дорогу. Вот, и, ну, в общем, как выяснилось, точевая душа его и просила. Вот, соответственно, с 31 октября по 6 ноября 70 того же 4 года было японское турне, первое японское турне. Вот с тех пор Эрик на Японию-то и подсел. То есть он туда потом неоднократно...
Подсаживается на что-то.
Он туда неоднократно возвращался. И надо сказать, что в Англии он не играл до 76 года, потому что как раз тогда английское правительство приняло новый закон о налогах. То есть очень много... Некоторые жадные англичане не хотели платить такие большие налоги. И для того, чтобы как бы обосноваться в Америке, ну, нужно было 2 года не работать на родине. В общем, поэтому английские фэны просто лили горючие слезы. Они Клэптона не видели живьем.
Вот. Алла, прежде чем ты продолжишь, да. Я не могу просто. Я мучаю дядю Сережу, который меня, значит, тут спрашивает. Дядя Сереж, вообще-то можно, конечно, завтра было бы там пересечься, но предварительно лучше созваниваться, потому что, ну тяжело как-то вот все это в голове так продержать сутки и что-то не забыть тяжеловато, прям, честно скажу. Но ты же умный мальчик, знаешь, как позвонить. Давай созвонимся и все это подтвердим, иначе я забуду.
Итак, на Ямайке в августе, в сентябре 1974 года был записан следующий альбом «There is one in every crowd». То есть в любой толпе найдется хоть один человек. Любимое высказывание Эрика в тот момент, на то время. Ну, вообще-то я это понимаю по-своему, что, мне кажется, вот в каждом концертном зале найдется хотя бы один человек, которому концерты, музыканты нужны по-настоящему. Так я для себя это объясняю. Хотя вариантов толкования множество. Альбом, опять же...
Want — это что такое? По-русски, а по-английски это же непонятно. Даже
there is one in every crowd.
Рот какой, непонятно.
Но вообще это можно перевести как один, это уже толпа в некоторых случаях. Мне кажется, зависит от количества принятого на грудь. Ну вот, значит, альбом записывался на Ямайке. От этого отчасти объясняет... Там парочка есть регги-номеров. Swing Low, Swing Chariot — народный, ну, traditional. Вещь, которая в народном стиле, в прекрасном народном стиле. Но тут она как бы версия регги. Don't Blame Me — продолжение I Shot the Sheriff, которое написали Эрик Клэптон и его гитарист Джордж Терри. Очень забавная вещь. Ну, блюзы, конечно, без них, как всегда, не обошлось. Но там есть совершенно чудесные, по-моему, четыре вещи, которые написал сам Эрик Клэптон. Вот мы с вами их и будем сегодня слушать. Две из них, точнее. Одна из них называется Better Make It Through Today. Вот мне там очень слышатся какие-то намеки даже на Walls and Bridges. По звучанию, по аранжировке, даже по аккордам. Вот. Сейчас я прочитаю подстрочник. Вообще мне вещь очень близка и радует по своей, так сказать, мудрости жизненной. Итак, better make it through today. Твоя судьба в твоих руках, так в народе говорится. Я не знаю, как буду жить завтра, поэтому просто стараюсь выжить сегодня. Я хлебнул довольно лихо. Ничем меня уже не удивишь, куда ни глянь, кругом беда и горе. Твоя судьба в твоих руках, по крайней мере, так говорят люди. Раз мы не знаем, что будет завтра, нужно просто выжить сегодня. Вообще, надо сказать, чтобы составить полное мнение об альбоме, конечно, нужно послушать его целиком. И очень трудно две вещи это недостаточно, чтобы составить полное представление об альбоме. Хотя именно об этом, There is one in every crowd, об этом альбоме мнения критиков разделились просто невероятно. В одной книжке я читала, что это жемчужина, вот. Другой сказано, что альбом просто хуже некуда, очень слабый. Я лично его очень люблю. То есть я думаю, что все субъективно, если музыка находит своего слушателя, ну и слава богу. Вот, сейчас мы послушаем, собственно, вещи, которые в духе, так скажем, различных мнений. Она так называется «Opposites», «Противоположности». Она закрывает альбом. Вообще на практически на всех вещах, которые Эрик записал на этом альбоме, чувствуется влияние Битлз. Если так прислушаться. Здесь совершенно точно, вот вы услышите гитару, многие критики отмечают соло в стиле Харрисона даже. Вещь очень такая, слова незамысловатые, но я их решила перевести, дабы. Вообще тоже вещь очень хороша. Называется, еще раз повторяю, «Opposites». Противоположности. Вслед за черным — белое, вслед за белым — черное. Ночь сменяет день, день сменяет ночь. После войны — мир. После мира — война, после жизни — смерть, после смерти — жизнь.
Bye.
такая вообще а-ля Маккартни. Хотя гитара все время...
Ну, а начало просто Харрисона нельзя вспомнить.
Вот этот альбом, он записывался на Ямайке, и поэтому очень много чая было потреблено музыкантами. И как сам Эрик рассказывает, в студии было так дымно, что он не всегда соображал, кто в ней находится, а кто из нее вышел. В общем, люди хорошо проводили время. Инженером, опять же, здесь был, звукорежиссером здесь был Том Даут. И Ивони Элиман на, как это, подпевках присоединилась Марси Леви. Альбом вышел в апреле 1975 года. В том же апреле опять группа отправилась в турне по Новой Зеландии, Австралии. В июне-августе состоялось турне по США. И при группе в сопровождении, то есть, как это сказать, на разогреве был Сантана. И у Эрика с Сантаной сложились, опять же, творческие, очень удачные отношения. И часто на бис выходили оба гитариста и, в общем, зажигали со страшной силой. Ну, мы в конце часа с вами послушаем одну вещь в совместном исполнении. А пока нужно сказать, что в августе 75-го был выпущен альбом с концертными записями Клэптона, потому что звукозаписывающая компания беспокоилась по поводу продаж предыдущего альбома «There is one in every crowd». Ну, в продаже были, скажем, не «Фонтан», хотя вот как бы его альбом, который 461 Ocean Boulevard, он очень хорошо продавался. Вот. А как-то так получилось, что, казалось бы, следующий альбом вроде в том же духе. Но вообще не поймешь покупателя, тем более американского. Загадочные люди. Сам Клэптон говорит по поводу альбома «Эрик Клэптон was here». Сам Эрик говорит, что не особенно хотел выпускать альбом с записями концертными. Кстати, эти записи были сделаны в 1974-1975 годах.
Шаловливый, кстати, альбомчик такой.
Да, обложка, значит, там такая, изображена спина обнаженной женщины, на которой помадой как бы написано «EC was here». А оборотная сторона, где написано название треков, это такие вот, скажем, бюст женщины, на которой все, собственно, и написано. А связано это, ну, не знаю, то ли связано, просто с этим реклама альбома, она как бы, был такой комикс, некий детектив расследует детективную историю, значит, по всей стране находит женщин обнаженных, которые, ну, умерших, у которых на спине вот эта надпись «EC was here». Вот. Ну, ему звонят, этому детективу, рассказывают историю, он, значит, приезжает на место преступления, видит этот альбом «Eric Clapton was here» и говорит, что они просто вот, они умирают от этой музыки. Опять же, та же старая история. «It's killing them there». Ну, американский юмор, что тут можно сказать. Собственно, Клэптон сам говорит, что дорожки звуковые были выбраны без какой-то особой, скажем, без какой-то логики. Просто выбрали лучшее, что было. Соответственно, на альбоме было одно шоу, один концерт в Америке, один... Я даже не помню, где. А, собственно, один в Америке, один в Лондоне и один в Нью-Йорке. Тоже, собственно, Америка. Так, мы сейчас с вами послушаем вещь, которая игралась на бис вместе с Сантаной. Она очень длинная, целых 25 минут. Вот, потому что это «Eyesight to the Blind», плавно переходящая в «Why does love got to be so sad». Но мы сейчас с вами, сколько вот нам осталось, да, до новостей, будем слушать вещь, которую Эрик Клэптон играет в своей группе, и, собственно, к ним присоединяется Сантана. Вещь называется «Eyesight to the Blind».